С первыми звуками утренней молитвы у здания городской мечети собирается довольно много людей. Женщины качают вечно кричащих детей, усталые пожилые крестьяне занимают очередь с ночи, жалуются на больные ноги, боли в животе, которые именуют простывшим желудком. В Анатолии, центральной Турции, малограмотное население доверяет имамам больше, чем врачам. В каждой сельской мечети находится комната здоровья, где принимает медбрат или врач общей практики. На прием обычно приходят не менее 100 человек. Закончив осмотр, врач отправляется к самым тяжелым больным. Вот как, например, описывает на страницах популярного журнала «Темпа» будний день врача стамбульский журналист Мехмет Алтын. Турецкий город Битлис на границе с Арменией построен на крутом склоне горы. Здесь есть лишь одна нормальная улица, остальные же представляют собой выдолбленные в скале лестницы, которые с началом зимы заносят снегом. Чтобы добраться до пациентов, приходится ехать верхом или идти пешком по горам. Мерзлые склоны не может преодолеть никакая, даже самая современная техника. Обычный шаг, напротив, без труда добирается до самых труднодоступных домов. На горных тропах животное способно перенести груз, равный собственному весу. Местные врачи называют ослов «каретами скорой помощи». Они перевозят и тяжелые сумки с медицинскими инструментами, провизию и кислородные подушки, да и самих больных. Беседую с терапевтом Юсуфом Кардаклы, который несколько лет проработал на юго-востоке Турции, а теперь имеет частную практику в Стамбуле.
Жизнь врача представляет там собой сплошное дежурство. Начинающий доктор психологически не подготовлен к такой работе. Его учат большой медицине, с лабораториями, сложными приборами. А там приходится вести борьбу не только с болезнями, но и с религиозными предрассудками у населения. Меня, например, один раз не допустили к девушке, у которой сильно болел живот, чтобы ее осмотреть. Ее религиозные родители посчитали, что это неприлично. Пришлось вызывать скорую помощь из соседнего городка.
Чтобы привлечь докторов в неблагополучные районы, власти освободили их от службы в армии. Уклонистам грозят довольно жесткие наказания, вплоть до длительного тюремного заключения и лишения турецкого гражданства.
Клюнув на приманку, выпускники медицинских вузов приезжают, но отработав около 2 лет, таков положенный срок, все-таки уезжают обратно. Там нужна глобальная работа по профилактике и обучению населения. Люди погибают от самых простых инфекций. Эпидемия птичьего гриппа в этих районах разразилась в прошлом году из-за несоблюдения элементарных правил гигиены, что связано с общей неграмотностью населения и нехваткой врачей. Заразившись опасной инфекцией, умерли 4 детей, которых можно было бы спасти, если бы вовремя была оказана медицинская помощь.
Идет полное уничтожение научного мировоззрения, говорит преподаватель стамбульского вуза, который просит не называть его настоящего имени, опасаясь карательных мер со стороны администрации. Они хотят, чтобы мы отказались от современной науки и окончательно встали на сторону религиозных предрассудков. Действительно, по религиозным соображениям многие верующие студенты отказываются изучать медицину и естественные науки, что неизменно отражается на общем уровне развития страны. Исламские ученые вот уже который год продолжают дебаты о допустимости трансплантации органов. Они пытаются убедить верующих доноров не жертвовать свои органы, несмотря на то, что турецкие медики уже давно и успешно ведут операции по пересадке. Есть случаи, когда студенты даже после окончания медицинского факультета отказываются работать в трансплантологии. Это происходит из-за неуверенности и давления со стороны консервативных семей, которые считают это грехом. Вот что говорит на условиях анонимности преподаватель медицинского факультета одного из стамбульских вузов.
Исламские ученые не могут договориться о едином определении понятия физической смерти. Они считают, что смерть не наступает во время прекращения деятельности коры головного мозга. Душа человека живет после смерти. Поэтому многие считают, что трансплантация органов и переливание крови возможны только от живых доноров. Хотя донорство, в принципе, не разрешено во многих мусульманских странах. В Коране не говорится о запрете пересадки органа и наказании за это деяние во время судного дня. Это табу, которое создали консерваторы. В Турции Совет по религиозным делам еще лет 20 назад вынес решение о том, что ислам позволяет жертвовать органы на трансплантацию.
Согласно данным Министерства здравоохранения Турции, в настоящее время у более 5000 турок диагностирован вирус иммунодефицита ВИЧ. Однако эксперты говорят, что в действительности больных гораздо больше. Большинство зараженных не подозревают, что являются носителями опасного заболевания, а поэтому не обращаются в больницы. Так, по данным оппозиционной газеты «Джумхуриет», в стране практически свернуты программы по борьбе с венерическими заболеваниями и СПИДом. Газета приводит случай, как 6-летнего мальчика, который заражен ВИЧ-инфекцией, отказались принять в первый класс на юго-востоке Турции. Мальчика заразили 4 года назад в местной больнице, куда он был доставлен для лечения сильных ожогов, полученных в результате несчастного случая. На ребенка опрокинулся чайник с кипятком. Там ему перелили кровь, зараженную вирусом иммунодефицита. Ни один сотрудник больницы не понес наказания. Маленькому мальчику сказали, что он сможет пойти в школу, но администрация начальной школы отказалась рассматривать документы на прием ребенка в первый класс, мотивируя это тем, что они не знают, что делать в случае, если с мальчиком что-нибудь случится в школьных стенах. Руководство школы также заявило, что требуется установить, кого считать ответственным, если мальчик заразит вирусом другого ребенка. Вот что сказал турецким журналистам отец мальчика Осман.
Они попросили, чтобы я принес медицинское заключение из больницы. Я долгое время пытался получить это заключение, но у меня до сих пор не получалось. Школьная жизнь моего сына закончилась до того, как началась. Сейчас мы пытаемся научить его читать и писать. Мы должны возить его в Анкару каждые 3 месяца, чтобы проводить лечение, расходы на которое покрывает государство. Но мы вынуждены покинуть свой дом и переехать на новое место, чтобы спастись от разговоров соседей.
«Помогите, я, кажется, заболела СПИДом». Такие просьбы о помощи можно увидеть на страницах молодежных интернет-сайтов. Интернет остается единственным источником, где можно почерпнуть хоть какую-то информацию об этом заболевании. У правящей партии до сих пор не доходят руки заняться этой важной проблемой, говорит врач-уролог стамбульской клиники Medical Park Осман Курнаклы. Государственные программы борьбы со СПИДом недостаточно финансируются, не хватает грамотных специалистов, больные до сих пор платят за лечение из своего кармана. В частных больницах тест на СПИД стоит очень дорого, а в государственных клиниках существует реальная возможность огласки результатов тестирования. Данные об инфицированных просачиваются в местную прессу. Такое уже случалось в Анкаре и Стамбуле. Под запретом находится публичная реклама контрацептивов. Молодых людей не учат пользоваться презервативами. В некоторых религиозных районах их просто негде купить. Владельцы магазинов и аптек отказываются продавать запретный товар, чтобы не вызывать осуждения у религиозных и верующих покупателей. Узнав о страшном диагнозе, многие в Турции кончают жизнь самоубийством. Хотя правящая партия утверждает, что заботится о здоровье нации. Не так давно в Турции запретили продажу алкоголя в общественных местах и в кафе, ресторанах, находящихся под контролем городских властей. По утверждению чиновников, закон призван способствовать воспитанию здорового поколения и охранять молодежь от дурного влияния. Лидер партии Реджеп Эрдоган, который, как истинный мусульманин, не употребляет алкоголь, стал автором еще одного законопроекта о запрете курения в общественных местах. Турция на данный момент является одной из самых курящих стран мира. От пагубной привычки страдает половина взрослого населения страны. За последние 20 лет число курящих увеличилось на 80%. Каждый час от заболеваний, связанных с курением, в стране умирает 12 человек. Как заявило Министерство здравоохранения Турции, курение стало главной проблемой из числа угрожающих здоровью нации. Этим воспользовались предприимчивые торговцы, которые выпустили так называемую «исламскую сигарету», которая якобы помогает бросить курить. Правда, вскоре Министерство здравоохранения приостановило продажу исламских сигарет, которые, по словам экспертов, не так уж и безопасны для здоровья. Как оказалось, сигареты вызывают сердечную болезнь и высокое кровяное давление. Один из депутатов от правящей партии даже посоветовал курильщикам обратить свои взгляды в историю, попробовать османский табак, смеси полыни, тысячелистника, чабреца, валерьяны и мяты, иногда, собственно, табаком, которым столетиями пользовались турки. До сих пор в ряде турецких газет этот табак рекламируют в качестве лекарства от всех болезней. Самые наивные верят, что курение успокаивает нервную систему, снижает кровяное давление, улучшает сон и аппетит. Вот что говорит хозяин стамбульского паба Ахмед.
В качестве негативного примера чиновники используют вождя турецкой нации, создателя Турецкой республики Кемаля Ататюрка, который умер от цирроза печени в возрасте 57 лет. Они утверждают, что в своей резиденции Ататюрк регулярно организовывал грандиозные попойки, и даже его собственная жена не могла на него повлиять. Это очерняет образ вождя и вызывает постоянные протесты со стороны светского населения Турции.
А не так давно премьер-министр Турции начал кампанию за запрет абортов. Выступая перед своими сторонниками, он заявил, что женщина должна рожать не менее 3 детей, что благотворно скажется на демографической ситуации в Турции. Нынешний закон, принятый в начале 80-х годов, разрешает прерывать беременность до 10-й недели. Если существуют медицинские показания, аборт можно сделать и позже этого срока. Однако скоро прерывать беременность женщинам в Турции можно будет лишь по медицинским показаниям. Существующий законопроект уже внесен в турецкий парламент. В ответ по всей стране прокатились митинги протеста. В середине лета, несмотря на жару, в Стамбуле собрались более 10 тысяч женщин, которые заявили, что это ущемление их прав. К демонстрантам присоединились стамбульские врачи-гинекологи, которые уверены, что запрет на аборты повысит материнскую смертность в стране. Вот что говорит стамбульский гинеколог Гюн Эрсин.
Женщин, которые искусственно прерывают беременность, называют убийцами. Однако нужно задуматься над тем, кто же на самом деле убийца. В год в мире примерно 50 миллионов женщин обращаются в подпольные клиники для проведения абортов. Половина операций проходит в опасных для жизни условиях. От этого ежегодно погибают около 70 тысяч женщин. Многие получают заражения и травмы. Каждый человек имеет право воспользоваться медицинскими технологиями для лечения бесплодия, предотвращения беременности или ее прерывание. Женщина должна иметь право на личную жизнь, самой решать, заводить ли ей ребенка.
Ранее под давлением чиновников правящей партии был принят запрет на кесарево сечение в целях пропаганды естественных родов. Один из членов парламента от правящей партии «Справедливости» назвал кесарево сечение слишком удобным способом производить потомство. Вместо того, чтобы родить ребенка естественным путем, женщины делают кесарево сечение, пишет одна из правительственных газет. Так якобы легче рожать, нежели переносить родовые схватки. Но неизвестно, какова будет степень уважения, любви и привязанности ребенка к матери, которая родила его таким удобным способом. Еще более грозные меры были приняты против искусственного оплодотворения женщин. Парламентарии правящей партии даже запретили турчанкам проводить экстракорпоральное оплодотворение в других странах. Более того, в парламенте находится на обсуждении законопроект о введении уголовного наказания за проведение этой процедуры. Предусмотренный срок заключения до 3 лет. Сами чиновники ссылаются на статью Уголовного кодекса о скрытии отцовства. В Турции нет банка спермы, отцом ребенка может быть только настоящий муж. Если мужчина по тем или иным причинам не мог иметь ребенка, а семья обычно ехала за границу, говорит мне 40-летняя Айша Аркан, теперь по возвращению в Турцию их может ожидать суд. Не так давно в Стамбуле разгорелся скандал по поводу того, что одна турецкая пара прибегла к экстракорпоральному оплодотворению в Германии. Женщина получила сперму из банка доноров, что по турецким законам равносильно прелюбодеянию. Стамбульский врач-гинеколог Гюн Эрсин сожалеет, что Турция никак не может адаптироваться к развитию европейской научной мысли.
Получение яйцеклеток женщины или введение спермы должна проводить женщина-врач-мусульманка. Необходимо следить за тем, чтобы семя не было подменено или же по ошибке не ввели бы семя постороннего человека. человека. Искусственное оплодотворение должно быть произведено при жизни мужа, так как после смерти мужа искусственное оплодотворение его семенем запрещено. По этим же причинам запрещено и суррогатное материнство. Однако я не могу понять, почему.
В Турции до сих пор не развита лабораторная диагностика заболеваний, передающихся половым путем. Женщин, приходящих на прием с проблемами, даже в частных стамбульских клиниках на приеме, врачи спрашивают, а вы замужем? Тесты на возбудителей заболеваний, передающихся половым путем, практически не делают. Вернее, делают в двух частных лабораториях за очень большие деньги. Микробиология и бактериология находятся в зачаточном состоянии. Многие врачи используют методы, которые в европейских клиниках бытовали в 70-е годы. Вот что говорит врач стамбульской частной клиники Мария Калармак.
Очевидно, что все это происходит по религиозным соображениям. В крупных турецких больницах была проведена модернизация. В лабораториях стоит современное оборудование. Они его используют, но не до конца. Не делают, например, анализ на восприимчивость к антибиотикам, чтобы знать, как лечить. До сих пор работают при помощи микроскопов, используют примитивную классификацию микроорганизмов. Они просто ограничиваются микроскопом и посевом на чашку Петри. Делают идентификацию на глаз, не используют современные методы ДНК при диагностике вирусных заболеваний. Бактериология – очень дорогая вещь. Религиозным туркам она, очевидно, не нужна.
Консервативная политика правящей партии приводит многих докторов в недоумение и заставляет покидать страну. Партия тратит неистощимую энергию на то, чтобы повлиять на повседневную жизнь людей и привить населению консервативные религиозные нормы, чтобы контролировать их повседневную жизнь, пишет оппозиционная газета «Сиздю». Религиозные пациенты отказываются переливать свою кровь из-за якобы запретов в Коране. Мусульманки требуют, чтобы их осматривали только врачи женского пола. Религиозные родственники запрещают вскрывать умершее тело. Конец цитаты. Журналист Айхан Кайнаклы.
Вопрос о хиджабах переходит в больничные палаты. В Турции со времен основания Светской Республики существует закон о запрете для женщин на ношение хиджаба в светских учреждениях, в том числе и в больницах. Однако жены видных чиновников правящей партии, которые сами носят исламский платок, требуют, чтобы их обслуживали медсестры в исламской одежде.
Турецкие врачи продолжают покидать страну. На фоне этого процветают исламские интернет-магазины, травы из Мекки, мази и настойки трав по рецепту известных исламских ученых, видеокассеты с правильным религиозным меню. В сети можно вылечить геморрой, узнать о новинках исламской мысли. Создатели подобных сайтов призывают отказаться от покупки западной косметики известных фирм и перейти на натуральные продукты – мед, хну, басму, сурьму. А вот что отвечают исламские специалисты девушке Айше Калем, которая пишет в интернете, что хочет отбелить кожу. Некоторые люди стараются изменить создание Аллаха. Если бы Всевышний Аллах захотел создать эту девушку белой, он сделал бы так. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.